Давайте прочитаем Евангелие от Луки, 2 глава, мы прочитаем с 25 стиха. «Тогда был в Иерусалиме человек, именуемый Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израиля, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Христа, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром. Ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет просвещения язычников и славу народа твоего». Иосиф же и Мария дивились сказанному о нем. И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его: «Се лежит сей на падение и восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова от колена Асирова, дожившая до глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет, вдова 84 лет, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. Все. Вся информация, которую мы имеем о этом человеке, о Симеоне и о пророчице Анне. Больше у нас никакой информации нету. И тем не менее, эту встречу, хоть такая очень скудная информация, мы отмечаем, мы вспоминаем. И мы каждый год проникаемся этой атмосферой такой доброй, теплой, когда пожилой человек берет младенца на руки. Всегда, когда пожилой человек держит младенца, это всегда очень приятное, очень теплое ощущение возникает. Вот, когда поколение, которое уходит, передает что-то поколению новому. И вот эта встреча, она состоялась. И очень важно то, что сказал Симеон. Мы говорили, что в Евангелиях о Симеоне больше ничего не сказано. Но есть предание. Конечно, предание мы не можем верить настолько, насколько верим в Евангелие. И предание – это не абсолютно авторитетное информация, но тем не менее, если мы обратимся к преданиям, то очень интересные подробности, вполне логично встраивающиеся в ситуацию, мы узнаем. Ну, во-первых, старец Симеон – это не просто старец, это человек, проживший не одно столетие. По преданиям он прожил 360 лет. Это много, это не просто много, это рекордно много. Я думаю, что если бы человек такой сегодня прожил, то он бы был бы вписан в книгу рекордов Гиннесса, и эту книгу не покидал никогда. Сегодня самый, по-моему, пожилой человек, то ли 124, то ли 123, и то, по-моему, это уже люди, которые ушли в мир иной, и сейчас, по-моему, там чуть больше 110 лет самый пожилой человек на Земле. Но этот человек прожил столько. Конечно, можно сказать, ну это же предание, как мы можем им доверять? Ну, опять же, для Бога нет ничего невозможного, тем более, что мы знаем, что первые люди, согласно Священному Писанию, жили очень долго. Почти 1000 лет жили люди. Вот, ну, потом поменьше. Вот, Авраам около 120 прожил лет. Тоже много, да, то есть приблизился бы к современной книге рекордов Гиннесса, но не в книге рекордов Библии он был. И надо еще понимать, что в то время в среднем люди жили гораздо меньше. Иногда человек, доживший до 40 лет, он уже считался, если не стариком, то уже таким очень умудренным опытом. Ну а человек, доживший там до 50-55 лет, зачастую уже считался старцем. Вот. Я уже не говорю про людей, которые прожили там 60+. Но, кстати, вот пророчица Анна, здесь ее возраст указан, и тоже он очень большой для того времени, 84 года, это много. Даже вот для какого-нибудь 18-19 века это много, единицы доживали до такого времени, а уж в первом веке это было, ну, в среднем, если взять среднестатистически, это было намного больше, чем люди живут в среднем. Но Симеон был вот таким очень пожилым, супер пожилым, я бы так сказал, вот, согласно преданию. И предание также говорит, что он участвовал в переводе еврейской Библии на греческий язык. Этот перевод состоялся как раз вот за 3 с небольшим столетия до Рождества Христова. И этот перевод мы знаем как перевод 70. 70 мудрецов были направлены в египетский город Александрию, где происходил вот этот перевод. Это было такое очень большое, очень серьезное дело. Были и с научной точки зрения, были очень серьезные исследования проведены. Многие ученые даже удивляются, современные ученые-библиологи удивляются, насколько глубоко было исследовано то, тот вопрос, вопрос перевода, вот, потому что существовали ну, некоторые разночтения, и нужно было выбрать, какую из версий выбрать именно для перевода. Этот перевод по-гречески звучит «септуагинта», может, тоже вы слышали такое слово. В переводе означает тоже перевод 70, 70 мудрецов. Поэтому, если вы услышите это слово, значит, знаете, что об этом идет речь. И этот перевод был очень авторитетным, авторитетным настолько, что многие переводчики Библии на другие языки с древних времен очень серьезно сверяли еврейский текст с текстом греческим септуагинты, с этим переводом. И иногда какие-то моменты, когда вот были разночтения, они сверяли и проверяли, а как те мудрецы перевели. И зачастую больше соглашаются с теми мудрецами, когда видят какую-то, ну, не совсем точную версию еврейской Библии. Поэтому это очень такое было серьезное исследование, и предание считается, что Симеон был одним из них, одним из 70. Кто переводил Библию, переводил, ну, тогда Ветхий Завет, Тору и пророков на греческий язык. То есть это был человек мудрейший. Те 70 человек, это были ну, духовные сливки еврейского книжничества. Это были люди, которые Священное Писание знали наизусть, которые были, ну, чрезвычайно начитанные, подкованные и знали и грамматику очень хорошо, причем грамматику как еврейского языка, так и греческого. Это тоже очень важный момент. И вот этот перевод происходил, и, опять же, как говорит предание, Симеону пришлось переводить книгу пророка Исаии. Кстати, мы сейчас обратим внимание, когда будем изучать то, что говорил Симеон, мы увидим, здесь Исаия очень активно руку приложил. Вот, то есть пророчества Исаии, они очень явно влияли на Симеона, и для него книга пророка Исаии была особенной и очень важной. Поэтому это такое косвенное подтверждение истинности того, о чем я сейчас буду говорить. Так вот, когда дошло дело до перевода 7 главы книги пророка Исаии, то возник вопрос у Симеона. Там написано так: «Все дева в чреве примет и родит сына». И для Симеона встал вопрос: как же так? Неужели это возможно, чтобы дева родила сына? Я не буду вас грузить еврейскими терминами, там целое исследование есть на эту тему, но действительно использовалось то слово, которое на греческий чаще всего переводится как «дева». И здесь именно дева, которая не была замужем и не рожала. Вот. То есть дева – это та, кто никогда не рожал и никогда не зачинал детей. Поэтому как она может родить, если она не пережила зачатие, если она не была замужем? Ну, не блудница же она. Ну, даже блудница, если бы, это было бы другое слово. Если бы, конечно, тут совсем, ну, я уже просто все варианты отметаю, так сказать. Поэтому, когда он читал этот текст, он решил заменить слово «дева» на слово «жена» или «женщина». Это слово, которое подразумевает то, что это женщина, которая может уже, в жизни которой вот это может состояться. То есть она может родить. То есть дева, она может быть девой до момента зачатия. После момента же зачатия ее можно назвать только женщиной или женой, но никак не девой. Поэтому он подумал, что это описка, потому что мы знаем, что тексты переписывались, и хотя к переписыванию текстов Священных Писаний был очень-очень такой серьезный подход и контроль, но все-таки случалось, что переписчики где-то ошибались, где-то описки совершали. И исследователи Библии, которые сегодня вот, просматривают все кодексы, которые сохранились, те копии, которые до нас дошли, находят иногда какие-то там опечатки, какие-то моменты и просто исправляют при переводе, при использовании, зная, что соизмеряя с другими версиями, с другими текстами, они просто исправляют опечатки, ошибки. Но здесь однозначно во всех еврейских текстах, во всех вариантах еврейского текста было слово «дева». И когда Симеон решил это сделать, решил исправить, то, опять же, как говорит предание, явился ему ангел и сказал, что он не умрет до тех пор, пока не удостоверится в подлинности того, что он здесь пишет, что он переводит и терминов, которые он использует. И поэтому ему была дана, с одной стороны, привилегия, А с другой стороны, это было некоторое испытание. Потому что вот представляете себе жизнь человека, который живет больше всех людей, которые живут вокруг нас. Вот у меня уже есть какой-то жизненный опыт, и уже я себя не считаю там таким супермолодым, ну еще, конечно, и пожилым не считаю, ну так, в средний, да. Но я вижу, что многие уходят уже, многие в моем возрасте, редко у кого там бабушки, дедушки, вот, ну, бабушки, дедушки еще есть, еще бывают, живут, но прабабушки уж точно уже давно ушли, прадедушки. Вот. У многих и родители, моя мама уже ушла к Господу, вот, моя бабушка давно уже ушла к Господу. И тут это бывает печально, когда ты наблюдаешь, как твои родные и близкие уходят, и ты, да даже просто, вот мы знаем людей, которые из нашего окружения иногда молодыми, иногда и пожилыми уходят, и все равно очень тяжело и больно их терять. А тут, представляете, человек, который прожил до такого возраста, когда последний его родственник, вот, который родился до него, ушел за 250 там, или 270 лет до его смерти. То есть, это считаете, что ему пришлось жить в одиночестве? Ну, понятно, что, возможно, его окружали люди из других поколений уже, да, как-то там ему, возможно, где-то помогали. Мы не знаем этих нюансов. Вот. Ну, опять же, предание говорит, что он жил в одиночестве, что он был как в некоторой степени отшельником жил и ожидал. И ожидал, причем он не знал, сколько это ему придется ожидать. Вы представляете, столько времени ожидать, да, ожидать того, что хотелось бы, и о чем мечтаешь, то, что является твоей заветной целью, да, но все-таки почти 300 лет ожидать. Мы не знаем точно, в каком возрасте он написал, ну, может быть, там 50, 60, 70 лет, да, когда он писал, когда я к нему ангел пришел. Ну, лет около 300 ему после этого пришлось прожить. Представляете, да? Как это непросто. Поэтому, да, это привилегия, но это еще и очень серьезное испытание, которое ему Бог дал. Ну, где-то даже в наказание за то, что он не поверил, что вот так. Ну, тут можно вспомнить Захарию. Помните, когда он не поверил, что родится сын? И тогда Бог его через ангела лишил голоса. Он онемел. Но онемел на время, пока не родился Иоанн Креститель, сын. Но это же не такое длительное время. Ну, там 9 месяцев, да, сколько там, может быть, еще пока там в храме все это окончательно не определилось, с имени, помните, когда он сказал, что Иоанн, и все очень удивились, почему Иоанн. Но здесь было ожидание, ну, наверное, это самое длительное в истории ожидание. Столько не ждал никогда и никто. Знаете, есть такое, ну, такая поговорка, да, что самое трудное в жизни – это ждать и догонять. Это два самых таких вот тягостных момента, с которыми мы сталкиваемся в нашей жизни. Не просто ждать, но когда ждать долго приходится, это тоже не просто. Тоже вот, знаете, мы молимся, да, о наших родных и близких и ждем. Иногда год, два, пять, 10, 20, кто-то 50 лет ждет. Тут и более того, это тоже ожидание, это тоже очень непросто, но 300 лет,
Конечно, можете сказать, ну это предание, мы этому. Ну, знаете, предание преданием, но вполне допустимо, что это было именно так. Но даже если посчитать, что это предание, вот, и что он прожил там те же самые 80-90 лет, в то время все равно большинство его родных и близких уже ушли, и все равно он один, и несколько десятилетий ему все равно приходилось ждать. Поэтому вот это ожидание и это доверие Богу в ожидании. Потому что в таком ожидании, знаете, можно в какой-то момент не выдержать, сорваться, наговорить Богу там каких-то неправильных слов и еще и получить наказание от Бога, возможно, за то, что не дождался. Помните тоже вот ситуация, когда Авраам с Сарой не дождались выполнения Божьего обетования? Казалось бы, ну чего, ну уже, ну что тут ждать, все уже, все сроки вышли. Не дождались. И отчасти то, что сегодня происходит на Ближнем Востоке, корнями уходит именно туда, потому что евреи – это дети Исаака, а арабы – это дети Измаила. Как там ни крути, можно сказать, что это спекуляция, кто-то скажет, ну где-то да, но сам факт. Исторически так сложилось. И, кстати, Палестина, да, вот сейчас называется территория Палестина. Ее римляне назвали Палестиной. От чего название такое? От филистимляне, от филистимского народа. А это уж четко, если там с арабами, там еще можно где-то говорить, там какие-то примеси, арабы тоже разные бывают и так далее, и так далее. То уж филистимляне, это совсем напрямую потомки Маила. И название вот это, даже название это Палестина для евреев, оно очень тяжелое, тяжелым таким грузом и такое тягостное воспоминание. И все потому, что не дождался Авраам. Может быть, если бы он дождался, может и прожил бы дольше, может быть бы Бог мог и отложить, еще отложить, да, вот то чудо, которое произошло. И Авраам мог больше прожить. Но опять же, это такие просто размышления вслух, но факт остается фактом. Авраам, который праведный человек, которого вера воспевается в Ветхом Завете и в Новом Завете, и апостолом Павлом несколько раз Авраам поверил Господу, и это вменилось ему в праведность. И когда Бог, кстати, Бог тоже некоторое наказание было, когда он приказал Аврааму принести в жертву своего сына. Это, кстати, было очень хорошим таким прообразом, очень четким прообразом жертвы Христа, но до той точки, которую Христос перешел, а над Исааком Бог смилостивился, не допустил этого жертвоприношения. Итак, вот мы видим вот этого человека, который ждет и который по ведению Святого Духа пришел в тот день в храм, тогда, когда нужно было прийти. Я представляю, какое для него это было событие, какой это для него был день. И мы понимаем, насколько вот это все для него было тяжело, тягостно и ожиданием, что первое слово, которое он говорит, какое первое слово, которое он сказал, помните? С чего начинается речь? Мы только что читали с вами. Симеона. Ныне отпускаешь раба твоего с миром. То есть ему настолько было это тяжело, что это было для него избавление. Ныне отпускаешь. То есть то, вот, что было положено ему, он увидел, и теперь он свободен.
он свободен, он может идти к Господу. Я думаю, он мечтал об этом многие-многие десятилетия, а возможно и столетия своей жизни. Как можно быстрее прийти к Богу, но нужно было встретиться с младенцем Христом прежде. И он встретился, и начинает он свою речь, на мой взгляд, очень странно. «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка по слову твоему с миром». То есть было слово, да? То есть когда-то было, когда-то ему Бог сказал, об этом говорит Евангелие, поэтому то, что говорит предание, оно очень похоже на истину. Было это слово к нему, и вот отпускает Бог, открывает ему Мессию, но с другой стороны, это и радость для него, потому что он видит то чудо, то великое спасение, которое Бог открывает Израилю, потому что он любит свой народ. Что?
Вера более чем у Авраама.
Конечно. Он по силе веры, я думаю, что это один из самых таких ярких столпов веры вообще в Священном Писании. Столько ожидать и довериться Богу, и после этого сказать то, что он сказал, а он сказал чрезвычайно важные вещи, которые далеко не все понимают их глубину, их значение, их исторический такой вот смысл, а он здесь глубочайший просто. Итак, ныне отпускаешь раба твоего владыка по слову твоему с миром. И дальше, ибо, что означает слово ибо? Потому что, так, то есть, почему это он говорит? Почему отпускаешь? Ибо видели очи мои спасение твое. Он увидел то, что не увидел практически никто в тот момент. Да, Мария что-то знала, но далеко-далеко не все. И многое из того, что здесь есть, Симеон сказал, это было для нее откровением. А он видел все. Он видел этого младенца уже на кресте. И он видел в нем истинного Спасителя. Это младенец, который еще не может отличить правое от левой руки. Это тот, кто, да, он Сын Божий, но с человеческой точки зрения он младенец. Младенец, человек, который, еще никак не может быть явно видным, кто он по сути. Когда Христос уже был взрослым человеком, многое можно было увидеть, можно было услышать его речи и понять, что он Сын Божий. Можно было увидеть чудеса, которые он творил, да? Можно было увидеть его зачастую отмену физических законов, которые он допускал, да, когда он ходил по воде, вот, появлялся, когда он останавливал шторм, да? И я думаю, что было немало таких случаев. Или когда он исцелял, изгонял бесов. Кстати, в Ветхом Завете мы не знаем случаев изгнания бесов. Это только Христос. И апостолы смогли, но именно по благословению Христа. Это тоже величайшее чудо, которое новый уровень чудес, который открыл Христос. А воскресение мертвых, тот же Лазарь, как прообраз воскресения, грядущего воскресения Христа. И вот этот человек, видя младенца, он как бы видит через него будущее. Он провидит то, что будет, и что он говорит. Ибо видели мои очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов. Всех народов. Не Израиля. Евреи ждали кого? Евреи ждали Мессию для себя. Что это будет царь, который их возглавит, который избавит их от римского владычества, и который будет наш, наш царь, сын Давида, второй Давид, мощный, сильный, который всех победит. Причем тут другие народы. А здесь Семен говорит об этом. Я думаю, знаете, вот эти 300 лет, которые ему, скорее всего, я думаю, что пришлось прожить, он много думал. И он много думал особенно над той книгой, которую переводил. Он думал над книгой пророка Исаии. И вот смотрите, в книге Исаии, 52 глава, сказано: «Обнажил Господь святую мышцу свою пред глазами всех народов, и все концы земли увидят спасение Бога нашего». Все, не только евреи, весь мир. И об этом говорит Исаия. И этот Симеон, конечно, он недословно повторяет пророка Исаию, но смысл тот же. Смысл тот же, потому что Мессия, Спаситель Иисус Христос, пришел спасти весь мир. Он Сын Божий, пришедший спасти весь мир, родившийся чудесным образом, который не рождался ни один человек, и у Симеона здесь тоже нет сомнений. Я думаю, что он бы мог много объяснить Марии, и он объясняет дальше, ну, то, что Мария не понимала. Возможно, у них еще, скорее всего, даже, я думаю, у них еще состоялся диалог, и он ей еще много чего рассказал. Это мудрейший человек, который имел Божье видение, Божье провидение. И это многое базируется на книге пророка Исаии. Еще раз давайте. «Ибо видели очи спасение Твое, которое Ты готовил пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля». Свет и слава. Свет для язычников и слава для Израиля. К сожалению, и дальше об этом тоже сказал Симеон, тоже провидя, к сожалению, вот эта слава для Израиля, она, если осуществилась, то лишь частично. И она отложена на более поздний срок. Потому что евреи не увидели, не разглядели. То, что видел Симеон, не увидели евреи, даже когда Христос вырос, даже когда Христос стал полноценным сыном человеческим и продолжая быть сыном Божьим. Они не увидели, они не разглядели. Но в нем, во Христе, это заложено. Слава для Израиля и свет для язычников. Вот этот свет воссиял, который в том числе нес апостол Павел. И мы сейчас изучаем послание к Галатам. Там очень апостол Павел хорошо показывает глубину спасения, в том, что это спасение евреям, язычникам не нужно становиться евреями для того, чтобы получить спасение. Им не нужно исполнять еврейский закон для того, чтобы получить спасение. Этот свет, он другой. А евреи хотели и продолжают хотеть, чтобы люди, которые служат Богу истинно и хотят служить Богу, но если ты уж не еврей, то изволь стать евреем. Изволь исполнить. Да они на этом не настаивают. Они... Не, им, в принципе, это не особо нужно. Но если уж человек сильно хочет следовать вот за еврейским Богом, то тогда, вот, знаете, евреи несколько так приватизировали, узурпировали Бога для себя.
И совершив это, они его потеряли в значительной степени. Конечно, Бог полностью не отвернулся от Израиля, но он допустил то, что не испытывал ни один народ мира. Он это допустил, в том числе и наказание. И наказания начались задолго до Христа. Помните, когда 70 лет рабства разрушен храм? Но храм восстановлен. А потом попытки вернуть евреев. А евреям стало хорошо. Они люди умные. Их изгнали на 70 лет. Они за эти 70 лет хорошо устроились. Многие заняли хорошие должности. И возвращаться не особо и охота. И когда началось строительство храма, там что-то от 5 до 10% евреев вернулось. Всего. Это нам кажется, что их забрали, а потом они прям всей толпой вернулись. Нет. Они подумали, посчитали, а там удобнее, там все отлажено, и быт, и вообще цивилизация, а тут куда идти? Вот, с нуля все строить. А потом история с Есфи, помните? Это тоже попытка достучаться и сделать так, чтобы евреи вернулись. Вернулись в Израиль, вернулись к Богу. И вот ту славу, которую приготовил Бог, евреи не смогли увидеть и разглядеть. И помните молитву Христа о Иерусалиме? Он плакал в Иерусалиме. И он говорил о том, что как хотелось бы мне собрать под крылья детей. Но что сказано? И останется дом твой пуст. В том числе потому, что не расслышали и Христа, и Симеона. Тоже пророк Исаия говорит, народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, живущий в стране тени смертной, свет воссияет. Это тоже Исаия пишет. А тут сказано свет в просвещении язычников. Тоже. Видите, какая интересная взаимосвязь пророка Исаии и слов Симеона. Симеон продолжает мысли пророка Исаии и переводит их на Христа. Объясняет, что вот это связано со Христом. Те слова, которые тогда они не реализовались в полной мере. Тогда был Израиль как такой некоторый светоч и то. Ну какой светоч, если сами евреи постоянно уходили то в идолопоклонство, то во всякое непотребство и постоянно огорчали Бога. А во Христе вот эти пророчества Исаии, они реализовались. И вообще, если смотреть книгу пророка Исаии, это очень мессианская книга. Это книга, которая нам без Нового Завета практически все говорит о Христе. Она нам раскрывает истины в том числе, и у Марии, которая зачатие произошло, будучи девой, зачала, потому что это произошло чудо, так называемое непорочное зачатие. То, что невозможно, невозможно ни по каким медицинским возможностям сегодня, со всякими процедурами ЭКО и так далее, все равно это далеко и совершенно не то, что произошло с Марией. Она зачала по слову. Было слово, и по слову она забеременела. И понесла Сына Человеческого, Сына Божьего. Интересно, что в Псалтире еще говорится тоже о подобных истинах, и вспомнил этот 97-й псалом. вспомнил он милость свою, верность свою к дому Израилеву, и все концы земли увидели спасение Бога нашего. Вот это тоже пророчество через псалты. И в псалмах, кстати, тоже много пророчества, много сказано, в том числе и Давидом. Давид тоже в какой-то степени был пророком, через которого Бог многое нам говорил о будущем, в том числе. Но давайте прочитаем дальше. Еще вернемся к тексту. Иосиф же и Мария дивились сказанному о нем. А чему дивиться? Они-то, к ним ангелы приходили, им все объяснили вроде бы. И они дивились. Потому что то, что сказал им Симеон, им до этого еще не было открыто. И Симеон, это, знаете, как новый этап обновления информации. То есть им дал ангел начальную информацию, а уже Симеон дал продолжение этой информации. Ну а дальше они уже видели Христа и уже действовали, Мария действовала по поводу Иосифа. Кто-то говорит, что он уже был пожилым и уже к возрасту 30-летия Христа его уже не было здесь на земле. Мы не знаем этих нюансов, и они не столь важны. Но для Марии, а именно Мария здесь в центре всего, для нее было очень важно услышать то, что сказал Симеон. А Симеон сказал здесь категорически важные, чрезвычайно важные вещи. И давайте мы послушаем. И сказал Марии, матери его, «Се лежит сей на падение и восстание многих в Израиле в предмет пререканий». Как мудро сказано. Ведь действительно так оно и было. Христос был предметом пререканий. Сколько было споров. Сколько было тех, кто хотел уничтожить Христа. Кому Христос был неудобен. Да, народ следовал, да, народ хотел, но народу тоже нужно было свое. Не то, что нужно было Христу. Народ следовал, ну, слушал мудрые вещи, да. Кто-то исцелялся, да, это уже была личная такая вот. А в целом народ чего хотел? Хлеба. Знаете, вот народ, который был на трибунах в Риме, и который в амфитеатрах наблюдал за гладиаторами, он был такой же. Он тоже хотел хлеба и зрелищ. Евреи тоже хотели хлеба и тоже хотели зрелищ, потому что они хотели, чтобы сейчас вот здесь гром молния, все это развалили, всех этих убрали римлян, такое светопредставление, воин такой вот крутой, все, чтобы вот от Бога пришел такой вот супермен и все, все у нас починил. Чтобы все работало хорошо, чтобы у нас была хорошая страна, своя, свое государство, государство Божье, которое будет лучше всех. Вот, мы от всех закроемся, скажем, что вот мы Божьи люди, а вы все остальные никто. Евреи даже с самарянами, со своими родственниками не могли нормальные отношения поддерживать. Когда Христос заговорил с самарянкой, сама самарянка говорит, как ты, иудей, со мной заговорил? Для нее это был шок. А уж про язычников тут вообще нет речи. Какой там ближний? Да это вообще грязь какая-то там. Совершенно не... Это не люди, это варвары, это непонятно кто. Мы Божий народ. Вот. А Христос всех на место поставил. Сказал, что вы гробы окрашены, а не Божий народ. Вот этим вот, которые громко орали о том, что они такие Богом избранные. А обратил внимание на того, кто бил об пол головой и каялся. Будь ко мне грешному милостиво. Вот.
Поэтому для евреев было очень тяжело. И Христос стал этим предметом пререканий. И это было очень непросто. Кстати, еще из Исаии. И будет он освящением и камнем преткновения, и скалой соблазна для обоих домов Израиля, петлёю и сетью для жителей Иерусалима. Интересно, петлёю и сетью, о чем здесь? Я думаю именно об этом. О том, что Иерусалим как раз станет проклятием для тех, кто в нем останется. Мы знаем, сколько людей погибли просто от голода, когда была осада Иерусалима. И свои же не выпускали. И свои же не давали выйти, и не давали пропитания. Кто к власти пришел? Разбойники и бандиты, которым было все равно. И для которых народ тоже не был ценностью. Они просто хотели того, что хотели. Чего хотят разбойники и бандиты? Хотели обогатиться, вот, напиться, нагуляться, а потом по трава не расти. Вот это и произошло с Израилем. И об этом говорит здесь Исаия. А Христос был преткновением. Преткновением даже еще не для тех разбойников, а тех, кто привел ситуацию к тем разбойникам. А это были книжники, фарисеи, первосвященники. В первом веке титул первосвященника открыто покупался. И это, представляете себе, первосвященник, Божий наместник, можно сказать, здесь на земле, который раз в год мог входить во святое святых, но абсолютно должен святейший человек, да? Его место покупалось, причем первосвященничество дало пожизненный титул, да? Как здесь этим умудрились и отменять, и менять, и там были, все они были между собой родственниками, и Каяфа, он был родственником предыдущего первосвященника Анны, а Анна, он всем фактически, как серый кардинал, руководил. А вообще ситуация была вообще непонятная, как в первосвященники могли пойти саддукеи, которые фактически были материалистами, которые не верили в жизнь вечную и жизнь после смерти. То есть это все дошло до такого, не такой неприглядности, я бы сказал, до человеческого зрения, какого-то маразма, что как такое возможно? Знаете, иногда смотришь на современный мир, и, знаете, вот иногда параллели, к чему мы сейчас идем, к чему мы сейчас пришли, в каком мы сейчас состоянии, наш мир в целом. Ох, было бы достаточно праведников, ради которых очень все непросто сегодня. И еще момент, на который хочу обратить внимание. И тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец. Мы знаем, что было с Марией. Она была свидетелем, она стояла у гроба. В отличие от учеников, которые куда-то попрятались, а Мария-то стояла. Гроба стояла, она у Христа стояла, она стояла и во время суда. Все это она пережила, представляете, а это ее сын. И она понимала, что это не просто сын, это сын Божий. К тому времени у нее уже понимание было гораздо больше, она более глубоко все понимала. И женщины оказались намного сильнее мужчин в тот момент. И Мария, она прошла через эти испытания. И вот дальше, да откроется помышление
многих сердец. К чему эта фраза здесь? С чем Христос боролся больше всего?
С
лицемерием. И люди говорили одно, думали совершенно другое. И это для Бога, для Христа было чрезвычайно больно это видеть, понимать, потому что Он сердцевидец, Он понимает, что человек думает. И когда Он видит вот разницу между тем, Он думает и говорит, что это небо и земля, то здесь просто невозможно было. Я думаю, человеку здесь сдержаться было невозможно. То, что Христос сдерживался, это только то, что Он Сын Божий, и то, что если бы нам бы вот такой дар, развлечение вот, внутреннего, и знаете, как вот мелофон, такой приборчик мысли читающий, ох, тогда бы все бы, тогда все бы пересолились друг другу, тогда еще тяжелее было бы, потому что грешному человеку такой прибор давать нельзя. Да. И, а здесь, да, откроется помышление. То есть, откроется человек, кем он есть, что им движет. И человек в своей глубине должен открыть для себя это. И вот Исаия, 8 глава, мы уже прочитали. А в 42 главе, кстати, еще сказано: «Я Господь призвал тебя в правду, и буду держать тебя за руку, и хранить тебя, и поставлю завет для народа во свет язычникам». Я просто не прочитал, когда мы о свете говорили, но просто буду из справедливости ради еще один отрывок из Исаии о свете. Видите, сколько взято в учении Симеона из Исаии. Действительно, это вот его понимание и раскрытие, он раскрыл пророка Исаию глубоко и показал, что Мессия – это тот, о ком вы знали, просто невнимательно читали. И вот проблема евреев, что они читали то, что им хотелось, они видели и слышали то, что им хотелось, и, к сожалению, в значительной степени это происходит до сегодняшнего дня. Они себе поставили, что Христа, Мессии, Сына Божьего, быть не может. Он не может быть Сыном Божьим. И это не может быть Христос. Все. И дальше, исходя из этого, они уже строят богословие. У них во многом богословие отрицания. А здесь мы четко видим прямые следственные связи, причинно-следственные связи, как это все происходило и что ожидает Израиль. И, кстати, эти мысли по поводу преткновений, соблазна, апостол Петр в свое время описывал, вот он говорит: «Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, который сделался главой угла, камень преткновения, камень соблазна». Помните, ибо или про крест апостол Павел говорил, что для иудеев это соблазн, да-да, а для язычников это безумие. Да, все почему? А потому что не хотят видеть Бога, не хотят быть во свете. Вот этот свет, о котором говорил Христос: вы свет миру, и я свет, но вы свет отражающий, как луна отражает свет солнца, так вы отражаете свет мой. И вот этот свет, который увидел Симеон, который Симеон открыл, показал, вот почему праздник Сретения – это очень глубокий и очень мудрый праздник. И сегодняшнюю проповедь я назвал «Встреча с далеко идущими последствиями». Я думаю, что когда встреча-то состоялась,
Это было откровение для Марии и Иосифа, но, к сожалению, это было только они услышали. Но то, что эта информация дошла до нас сегодня и раскрывает нам глубину, она показывает, насколько мудр и насколько глубок Господь и учение Его, насколько логично, правильно, естественно, и насколько оно было, с одной стороны, открыто, а с другой стороны, не понято. Не понято теми, кто должен был понять, должен был расшифровать, но не увидели и распяли. Да, в распятии был план Божий, но как это произошло? Что это? Это все стало результатом вот дальше разрушения Иерусалима и вот эти все события. Нападение и восстание многих в Израиле – предмет пререканий. Ну, дальше мы еще читали про Анну. Она подтвердила то, что говорил Симеон. Вот такая история. Римлянам послание, 9 глава. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. Приткнулись о камень преткновения. Помните Галаты? К ним пришли иудеи и стали говорить: вы молодцы, что последуете за Христом. Вот вам немножко не хватает, вы про закон забыли. Вот вы давайте закон выполните, и там станете настоящими христианами. И перечеркнули тем самым вообще учение Христа. Нам, слава Богу, нам, язычникам, был открыт этот свет и открыта эта истина. И через Христа